Здравствуйте, друзья. 19:05 в Москве. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. И с особым мнением сегодня выступит научный сотрудник Джорджтауна Мария Снеговая. Прошу прощения. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Очень рада.
Да, друзья, спасибо большое за то, что вы уже задаете вопросы в комментариях. Обязательно задавайте, мы к ним чуть попозже перейдем. Я, прежде чем начать нашу беседу, хотела зачитать новости срочные. В США считают, что Иран готов ударить по Израилю, об этом пишет CNN. Телеканал со ссылкой на высокопоставленного источника Белого дома сообщает, что власти США видят признаки готовящейся атаки. И по информации этого источника, по крайней мере, Иран планирует ударить баллистическими ракетами в ближайшие часы. Насколько масштабный будет удар, пока не сообщается. И посольство США в Израиле предупредило граждан страны о высоком уровне опасности. Мы будем следить в любом случае за развитием событий. У нас много зрителей «Живого гвоздя» сейчас находится в Израиле, поэтому, друзья, пишите, пожалуйста, если будут какие-то новости, пишите в комментариях, и мы это будем зачитывать. И, Мария, может быть, вы сейчас в Соединенных Штатах находитесь, слышали что-то об этом? Как США реагируют на то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке? Я понимаю, что эта тема не была заявлена, но, тем не менее, события тревожные.
Да, конечно. Мой угол – это больше Украина и Россия, российско-украинская война, но, естественно, это все связано. И одна из ключевых проблем состоит в том, что мир, вот, он становится все более дестабилизированным сегодня. Фактически США сталкивается с перспективой двух войн, да, вот на Ближнем Востоке и вторая война в Европе. Обе достаточно крупные. Очень неоднозначное в США отношение к Нетаньяху, большая поддержка у республиканцев, но с демократами у них постоянные терки, в том числе Байден и Харрис тоже неоднократно как бы пытаются, заявляли, что им, как бы, они считают, что Израиль должен быть мягкую более политику проводить на Ближнем Востоке. Поэтому этот конфликт, перспектива этой войны, приближающейся, тоже очень остро здесь воспринимаются. А с точки зрения, вот, смотря со стороны России и Украины, то, конечно, это конкуренция за внимание политического эстаблишмента Вашингтона, и в связи с тем, чем больше эскалирует ситуация на Ближнем Востоке, тем больше разговор идет о мирных переговорах между Россией и Украиной, потому что просто два таких крупных конфликта выдержать США, к сожалению, не в состоянии. Это трудно. Вот. Но, тем не менее, конечно, мы наблюдаем с интересом за происходящим. Россия, как мы понимаем, косвенно поддерживает Иран в этой ситуации. Да. Это видно и по заявлениям российского МИДа, и потому что Россия, понятно, вообще выстраивает эту ось нестабильности, условно говоря, так называемую, между Китаем, Ираном, Северной Кореей. И вы заинтересованы в максимальной дестабилизации мировой обстановки, в том числе потому, что отвлекает внимание США и Запада от Украины, и в том числе потому, что это, в принципе, дестабилизирует мир и ведет, например, к росту цен на нефть обычно, а это России выгодно. Вот, поэтому это все связано, конечно, и мы с интересом наблюдаем за развитием событий. Конечно, соболезнования там, знакомым и коллегам из Израиля. Надеюсь, что все останутся здоровы.
Да, обсудим эту новость чуть позже. Что касается украинской ситуации, войной между Россией и Украиной, недавно прошла Генассамблея ООН, куда приезжал Владимир Зеленский, он встретился и с Байденом, и с Камалой Харрис, и потом с Дональдом Трампом. Вы в прошлом эфире с Айдаром говорили, что кто бы ни победил на выборах в Соединенных Штатах Америки, Трамп или Харрис, все равно Украину будут поддерживать. Вот по итогам этих встреч поменяли ли вы свое мнение или нет?
Мы сейчас очень много как бы комментируем ситуацию предвыборной гонки США и как это повлияет на развитие, соответственно, войны в Украине. И понятно, что как бы, с одной стороны, прогнозировать Харрис достаточно просто, потому что, скорее всего, это будет просто версия Байдена, возможно, более аккуратная версия, поскольку ее консультанты Гордон и Ребекка Лиснер, они известные таким более изоляционистским, сдерживающим, скорее, подходом к вопросу международной политики. То есть вот акцент, который, в принципе, с 2008 года идет во внешнеполитическом курсе США на некую более сдержанную, менее такую активную вовлеченность США в мировые проблемы, конфликты. Другое дело, что текущая обстановка в мире очень вряд ли позволяет это, да, США не может просто уйти и изолироваться. Но вот что касается ситуации с Трампом, здесь, конечно, гораздо все непонятнее, поскольку президент, бывший президент США и кандидат в президенты США фактически каждые несколько дней делает заявления, которые очень
Да.
трудно, они взаимоотрицающие. То есть то он говорит, что Зеленский это такой торговец, да, бизнесмен, который очень спешно выпрашивает у нас оружие, деньги и особо ничего не дает взамен. Что, кстати, отражает некий взгляд даже истеблишмента политического. Буквально накануне вышла статья Financial Times, которая примерно то же самое говорит, да, что нет особого прогресса на фронте. Более того, Россия достаточно активно продвигается сейчас в Донецком регионе,
Направление.
Донецкой области. И в этом плане как бы Трамп не стоит же не прав. Но вывод такой, что как бы он придет и он как бы заставит Украину принять некие условия мирного плана, которые он предлагает. С другой стороны, вот буквально пару дней назад была информация, что Зеленский достаточно успешно встретился с Трампом и получил гарантии поддержки Украины. И подобная ситуация не первый раз возникает. Вот предыдущий подобный случай был летом, когда точно так же, с одной стороны, сначала были какие-то заявления Трампа как бы более противоречивые, потом он, якобы был звонок между ним и Зеленским, где Зеленский получил какие-то гарантии поддержки. Тут у нас еще были дебаты между Харрис и Трампом, где Трампа напрямую спросили, будет ли он поддерживать, хочет ли он победу Украины, и он фактически как бы ушел от этого ответа. На прямой вопрос он отказался отвечать. Значит, дело ясное, что дело темное, но что можно сказать, что риторика Трампа отчасти вызвана просто распределением голосов между избирателями. Очень активная предвыборная гонка сейчас происходит в США, и, к сожалению, все вопросы важные, как всегда бывает в США в последние годы, становятся как бы предметом вот этой предвыборной борьбы. К сожалению, Украина тоже фактически стала этим предметом, хотя в целом предметом вот этой гонки, хотя в целом есть двухпартийный консенсус, состоящий в том, что Россия – это геополитический вызов для США, а Украину нужно поддерживать, потому что фактически это политика сдерживания России через Украину осуществляется. Если Россию как бы не сдержать, то это будет продемонстрировать большую слабость Запада, и как России, так и другим потенциально дестабилизирующим акторам, типа Ирана, Китая, Северной Кореи, кинет фактически да, зеленый свет. То есть в этом плане как бы есть двухпартийный консенсус, но при этом, вернусь к предыдущей мысли, республиканские и демократические избиратели поделены, расходятся вопросы поддержки Украины. Вот был опрос Университета Мэриленда в начале сентября, который показывает, что в демократическом лагере порядка там 67% избирателей выступают за продолжающуюся поддержку Украины. А вот среди республиканцев таковых уже только 37%. Ну, понятно, можно там как бы от опроса к опросу данные варьируются, но в целом вот
Картина.
такой расклад. То есть Трамп в этом плане может отражать мнение избирателя, нежели непосредственно свою личную позицию. И в личных кулуарных беседах, например, со стафферами, помощниками конгрессменов, они говорят, то есть конгрессмены на словах, они все из Украины. А вот более откровенные помощники говорят, что мы как бы за Украину, но для нашего избирателя повестка украинская, она вторична или даже ниже, да, в списке проблем. То есть, например, это
После
прежде всего
чего?
миграция,
Да, миграция, инфляция.
которая... Акцент такой, что вы сначала со своими внутренними проблемами
Ну,
разберитесь,
понятно.
пока они хватит там наши деньги тратить на какие-то нам неизвестные, мало для нас актуальные вопросы. То есть сначала миграция, потом, также летом был вопрос инфляции, экономически. Сегодня, сейчас они как бы несколько отошли на второй план, экономическая ситуация улучшилась. Но Украина, она как бы очень далеко в списке проблем. Ну и к тому же в республиканском лагере присутствует представление, что чем больше мы отдаем в Европе, вот в Украину, мы тем больше как бы ресурсов уводим от Китая. Это достаточно часто аргумент, который делают близкие там, к этому вот кругу, не мейнстримному, там, скажем, не более такому традиционному кругу, крылу республиканского лагеря, а вот как раз более новому популистскому лагерю, связанному с Трампом. Там часто возникает этот аргумент, что мы просто уводим ресурсы от Китая, а Китай является на самом деле стратегическим вызовом, в то время как Россия так или иначе как бы загнется рано или поздно сама, условно говоря, и вообще это проблема Европы, а не наша. Но вот эта вот принципиальная дискуссия, и фактически просто Трамп является ее выразителем на этих выборах. Ну и
Ну и
последнее,
экономически,
конечно,
конечно, Китай является вызовом прежде всего, но явно не Россия.
и экономически, и в военном плане, просто
Да.
конвенционально, а в военном плане Китай гораздо больше угрозу представляет, чем Россия. Россия в конвенциональном плане для НАТО вообще не вызов. И это признает даже сегодня, в общем-то, сама Россия. Если вы послушаете российскую пропаганду, они, собственно, поэтому и переходят к ядерным угрозам, что у них нет, как бы, все есть понимание, что конвенционально Россия не сможет как бы противостоять НАТО. И, в общем-то, фактически все ресурсы сейчас в Украине, и то с трудом продвижение идет даже там под Донецком. Да, хотели брать Берлин, но застряли где-то там под Краматорском. И этот несчастный один танк, который был на параде 9 мая, да и тот даже сломался, в общем-то, демонстрирует состояние относительно конвенциональных сил России на сегодняшний момент. То есть для Украины это реальный вызов, но для НАТО это вызовом не является. Ну
Но,
вот
тем не
это...
менее, Мария, пока далеко не ушли, на этой Генассамблее ООН предполагалось, что примут решение о разрешении наносить дальнобойным оружием вглубь России ударов на Украине. Но, тем не менее, этого решения принято не было. И сейчас у нас президент именно Байден. Вот и пока он президент, он может принять это решение до выборов?
Мы, во-первых, это скорее не ООН принимает такие решения, да, а администрация США. Мы не знаем, или как бы там страны, коалиции, скорее к ним этот вопрос. Так вот, здесь мы не знаем точно, было принято решение или нет. То есть есть, например, слухи, что, может быть, они решили не сообщать Владимиру Путину, да, о своих планах. Вполне возможно, ситуация, то есть мы толком не знаем, а скорее всего будет понятно на поле боя. Опыт показывает, что вот активная кампания, связанная с тем, чтобы разрешить все-таки Украине более активно использовать системы дальнего действия, могут обычно или подобные кампании в предыдущие разы, которые были связаны с тем, чтобы подтолкнуть администрацию к поставкам определенных типов вооружений, обычно успешно. Но, как бы, тем не менее, да, мы точно не знаем, было это решение или нет. Мы точно понимаем, что по каким-то причинам администрация как минимум воздерживается от того, чтобы публично об этом заявить. Но здесь постоянные страхи, связанные с российской военной ядерной
Ядерной угрозы.
угрозой, которая вот в том числе Путин как раз специально, видимо, по времени
Да.
объявив расширение, в общем, случаев,
Ударов.
когда Россия может ответить ядерным ударом, как раз изменение своей ядерной доктрины, как раз по времени это совпало специально, видимо, с Генассамблеей ООН, на которой Путин не мог присутствовать, но зато создал информационный повод. Однако мы также можем сказать, что сама по себе это расширение угроз ядерных, оно не привело к, возможно, к той реакции, которую Путин ожидал, поскольку мы видим, что даже на первой полосе эти угрозы не вышли. Тем не менее, в кулуарных разговорах чиновники администрации действительно говорят, что это одна из сдерживающих причин. Кроме того, есть вопросы просто с количеством ракет, которые необходимы для этих ракетных установок, для атакамсов. И, собственно, видимо, координации до конца с западными, с европейскими странами еще по этому вопросу не достигнуто. Но, во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление.
Да.
Еще один момент, связанный с визитом Зеленского, я хотела уточнить. Это скандал, вызванный его поездкой на как раз
Завод в
фабрику,
Пенсильвании.
завод в Пенсильвании. Вот я как раз говорила, что печально, что Украина в этот избирательный цикл стала вопросом партийной борьбы, поскольку в целом как бы все согласны, что надо Украину поддерживать. Однако был как-то неудачно, видимо, сделан выбор, либо это так случайно получилось, что Зеленского при поездке на эту фабрику, на этот завод сопровождали только демократы, представители демократического лагеря. И это особенно чувствительный вопрос, поскольку Пенсильвания является колеблющимся штатом, потенциально одним из решающих в этих выборах. И как бы какую это дает картинку, когда, да, президент страны, которая поддерживает США, едет на эту фабрику, фактически поддерживая одного из кандидатов в предвыборной борьбе. Это предсказуемо вызвало очень острую реакцию со стороны республиканцев. Спикер Конгресса Нижней Палаты Майк Джонсон даже написал письмо Зеленскому с требованием уволить посла Украины, который якобы организовал эту поездку. И в целом это, конечно, был прокол. То есть вот надо стараться максимально, я понимаю, что очень трудная ситуация Украины сегодня, но желательно стараться избегать резких партийных таких ходов, поскольку мы все-таки не знаем, кто победит на следующих выборах. И так как бы вот если создаться впечатление, да, у одной из сторон, что Украина явно поддерживает другую сторону, то, конечно, не будет для Зеленского, для Украины в перспективе удачно. То есть это был некий, конечно, прокол, но зато будем надеяться, что это некий урок, и на будущее все делают выводы. Как минимум, последствия, судя по всему, Зеленскому удалось откатать назад. Видимо, было некое общение с Трампом, которое он утверждает, как бы привело к каким-то позитивным результатам, несмотря на такой вот мини-скандал.
Да, издание «Нью-Йорк Таймс» и, насколько я помню, еще какое-то выпустило статью о том, что, дескать, Украине нужно как-то умерить аппетиты, согласиться на отчуждение каких-то территорий, только на какое-то время, естественно. А Соединенным Штатам нужно принять НАТО, нужно принять Украину в состав НАТО. И конфликт поскорее закончить. Вот это что было со стороны изданий? То есть действительно настроения общественные так меняются? Почему вышли такие материалы? Это после как раз того, как Зеленский представил свой план, и опять же СМИ публиковали некоторые, что, дескать, план этот не впечатлил администрацию.
План, он как бы очевидно, что просто Зеленский перечисляет то, что Украине хотелось бы. И ключевым в этом плане являются вопросы гарантий безопасности для Украины. Какие могут быть гарантии безопасности, да, вот в текущей ситуации? Мы уже наблюдали не раз, да, 1994 год Будапештский меморандум, потом Минские соглашения там 2015 года. Все это в итоге, все это имело некие гарантии западные в каждом случае. И в каждом случае был провал. То есть Россия как бы совершенно не соблюдала никаких этих гарантий, потому что реальная гарантия может быть только членство в НАТО. И то потому, что у нас есть некое представление, что Россия не будет связываться в конвенциональном плане. В неконвенциональном плане гибридные операции и прочее, это она активно ведет против НАТО буквально в ежеминутном режиме. Но конвенционально НАТО является сдерживающим фактором, просто потому что у России нет возможности, как мы говорили, просто по уровню состояния вооруженных сил, как бы Россия сильно проигрывает НАТО. Как бы про вопрос в том, что НАТО Украину в ближайшее время не войдет, к сожалению. Это тоже понятно. В том числе потому, что НАТО само боится оказаться в ситуации Третьей мировой войны с Россией, включив в свой состав страну с подвижной, можно сказать, границей. Да, вот сегодня российские войска там где-то в одном месте, да, завтра они могут продвинуться дальше. И вот это создает некий ситуацию такого дедлока. Обе стороны, как бы Запад пока не очень понимает, как дальше двигаться. При этом есть, конечно, усталость от войны, и в целом, в том числе благодаря риторике Трампа, есть некое представление, что какие-то попытки мирных переговоров после выборов в США будут предприняты, поскольку и так очень много конфликтов. Я говорила, внимание США отвлечено, и все как бы подустали. Война идет уже несколько лет, и в ней нет продвижения. Но понятно, что сценарий с НАТО, он самый рабочий, и при этом он в ближайшее время, увы, самый нереализуемый. Максимум, о чем можно говорить сегодня, это некая заморозка конфликта, да, с какими-то очередными гарантиями Запада, которые Россия, скорее всего, использует для того, чтобы нарастить снова свой потенциал. Вот у нас военные аналитики, как правило, говорят, что России потребуется от 5 до 7 лет, чтобы восстановить то, что было утрачено свои потери в этой войне, ну и, соответственно, попробовать снова. Вообще, я вот здесь, я пишу книгу, собственно, посвященную 30-летию российской внешней политики. И что меня вот поражает, это преемственность, на самом деле, российского внешнеполитического курса по отношению к странам, которые она считает вот своей как бы орбитой, сферы своих интересов. И Украина не так уж, надо сказать, оригинальна в этом контексте, поскольку буквально с первого дня существования постсоветской России, а можно сказать и до, но Ельцин во многом пытался восстановить как минимум сферы интереса. Да, если не Советский Союз, то как минимум влияние России на постсоветском
Уже
пространстве.
Ельцин.
Ельцин, да, задолго до Путина, то есть да, Путина близко не было, да, во власти. Что мы видим? Дипломатические разнообразные методы давления, экономические, с разнообразными угрозами, например, энергетическими, что там, например, Казахстан, да, что не будет доступа к российским газопроводу и так далее. Но и если все остальные методы не помогали, то и силовое давление. Ельцин добился того, что во всех странах за вычетом Балтики, потому что балтийские страны удалось выскочить из этой ловушки, Россия сохранила свое военное присутствие. И очень активно с самого начала Россия использовала вот свою вовлеченность в мини-конфликты, такие вот связанные с распадом Советского Союза, это и Нагорный Карабах, и разнообразные там в Таджикистане гражданская война, разные Молдовы, это Приднестровье и так далее. И Россия каждый раз настаивала, что именно она будет, так сказать,
Регулирует.
регулировать эти мирные переговоры, причем даже перед ООН, то есть требование было такое, чтобы ООН разрешил России быть официальным как бы миротворцем именно в этих странах. И с помощью этого сохраняла как свои войска в этих странах, свое военное присутствие, так и некий рычаг управления этими странами. И в этом плане как бы ситуация с последствиями отношений России с Украиной при Путине, она не сильно отличается от того, что мы наблюдали и в 90-е годы. С Украиной были терки буквально до 97-го года, не могли договориться по поводу Севастополя, статуса российско-украинской границы. Но как только в 97-м году был наконец подписан этот договор, сразу фактически начались трения, связанные там с
С газом.
другими вопросами, то там вот этот мини-остров между России и Крымом, то дальше, соответственно, цветная революция первая, оранжевая и так далее, и так далее. Каждый раз Россия пыталась разными способами экономическое и дипломатическое давление заставить Украину двигаться, действовать так, как выгодно было России, то есть оставаться в российском фарватере. И фактически война, которую мы сегодня имеем, это последнее следствие отчасти от отчаяния. Просто в России не получилось ни экономическими, ни дипломатическими методами удержать Украину в своем сфере влияния. Украина устойчиво, упорно, целенаправленно все эти годы, десятилетия старалась, двигалась на Запад, старалась дистанцироваться от России, прежде всего потому, что такое требование гражданского общества украинского, то, что Путин никак не может понять. Что из этого следует, к сожалению? Что война, который ведет Путин с Украиной, это не просто война за какие-то территориальные приобретения, как часто сегодня говорят, либо война за, скажем, вопросы безопасности, что вот Путин просто не хотел, чтобы НАТО, чтобы Украина вошла в НАТО. Все было бы очень просто. Можно было бы сказать, окей, мы гарантируем, что Россия не входит в НАТО, вот вам подпись, да, президента США и других президентов, и, пожалуйста, давайте жить мирно. Но вопрос не в этом. Очень четко видно, что задача России это именно заставить Украину быть под российской сферой, быть частью российской сферы влияния. Это совершенно очевидно. Украина не примет никогда. И уж после 22 года это, мне кажется, как бы, ну, просто невозможно, подвергнуть сомнению. Украина в этом плане доказала, что она не часть российской сферы влияния. К сожалению, тяжелейшей ценой, кровавой, но тем не менее доказала. Путин с этим, я боюсь, смириться будет не готов. И поэтому разные варианты атак, коаптации, самых разных проблем для Украины будут создаваться все то время, пока Путин жив. И думаю, что вот когда его не станет, то тогда следующее руководство российское все-таки примет как факт, как это было с Финляндией, с Балтийскими странами, что все-таки Украина это другая страна и отпустит, поскольку следующего российского руководителя не будет столько связано именно с Украиной, не будет как бы честь, так сказать, на кону. Но, к
Да,
сожалению,
но...
пока Путин является российским президентом, все, скорее всего, так и будет, вне зависимости от тех гарантий, которые дает Украине Запад.
Да, а еще неизвестно, как долго Владимир Путин будет являться российским президентом,
Да.
поэтому на это уповать, как будто бы сейчас мы не можем. Вы сказали, Мария, о том, что Запад тоже устал от войны в некоторой степени, хотел бы закончить этот конфликт. И на Генассамблее ООН также представила другая группа «Мирный план». Это группа друзей мира, так называемый китайско-бразильский план по урегулированию конфликта в Украине. Как отреагировали страны-участницы ООН на этот план, Белый дом? Насколько они в целом серьезно рассматривают вот такой вариант развития событий?
Ну, это, конечно, достаточно забавно, да, что страны, которые вообще активно достаточно помогают России вести эту войну, и в том числе обходить санкции, теперь как бы выступают в рамках такими миротворцами. Это уже не первый раз такие попытки делаются, поскольку в этом возникающем, приходится признать, мультиполярном мире, да, где Запад не может до конца, да, справиться со всеми вызовами, которые возникают, очень большой соблазн для этих стран, типа Турции, там, Китая и так далее, попытаться повысить некий внешнеполитический статус за счет вот такого варианта мирного урегулирования. Но, конечно, этот вариант он не будет принят Украиной. Там, насколько я понимаю, даже требований по выводу российских войск с территории Украины нет. Да и, собственно, почему бы он там был, да, если, например, Китай очень активно помогает российской военной машине. То есть для них это, по сути, было бы поражением для самих. Поэтому, конечно, всерьез это рассматривать нельзя, но в более широком контексте это выглядит как один из
Извините,
примеров
а Китай
усилий.
разве не заинтересован тоже в завершении конфликта? Или ему
Но
выгодно все это?
на российских
А, ну
условиях. То
понятно.
есть Китай, мы выпустили доклад этой весной, очень-очень активно помогает России. Если бы не Китай, скорее всего, как бы ситуация на фронте была бы гораздо выгоднее для Украины сегодня. То есть фактически от полного восстановления там, автопрома российского до самых разных товаров двойного назначения, в том числе Китай поставляет России, заменив полностью вот то санкционное эмбарго, которое было введено странами Запада. И часто через Китай как раз идут очень важные чипы, которые и так далее, другие военные компоненты, которые затем используются в российской военной промышленности. Более того, вот буквально в последние недели новость прошла, что теперь раньше все-таки Китай был аккуратен, воздерживаясь от прямого нарушения санкций. А вот теперь выяснилось, что Россия создала совместную фабрику с Китаем, вроде бы в Китае, где строятся дроны, которые впоследствии используются в Украине просто военного назначения дроны. То есть это фактически эскалация со стороны Китая, можно сказать, усиление поддержки России уже напрямую нарушающие санкции. То есть Китай, конечно, в данном случае, очевидно, выступает на стороне России. Хотя надо сказать, что некоторые товары, важные военные компоненты, и Украина тоже из Китая получает.
Вот,
То есть это как
абсолютно.
бы игра на обе стороны, но, безусловно, в гораздо большей степени на стороне России. Понятно, что для Си в целом как бы эта война очень важная. Если Россия ее выигрывает, то фактически это предрешает судьбу Тайваня. Фактически это означает, что будет достаточно через некоторое время будет успешная коптация Тайваня, не знаю, за счет блокады или какого-то другого способа со стороны Китая. Поэтому Китаю в том числе очень важно, чтобы Россия не проиграла. Ну и понятно, что Китай тоже также хочет видеть как бы авторитарную, антизападно ориентированную Россию, а не либеральную, демократическую. Даже если для этого, наверное, не слишком много шансов. Но, тем не менее, Путин у руля России во многом Китаю выгоден. Тем более, что Россия сейчас очень зависима от Китая, да, и фактически на многое готова для того, чтобы Китай продолжал ее поддерживать. Это все, конечно, выгодно. И, как известно, в войне всегда, обычно больше всего выигрывает та сторона, которая в ней не участвует. В этом плане можно сказать, что Китай является бенефициаром этого конфликта во многом.
Да, что касается, вот учитывая совокупность этих факторов, которые мы проговорили, перспектив переговоров, перспектив завершения конфликта, потому что Зеленский ранее анонсировал мирную конференцию вторую в Швейцарии. Хотелось вроде бы это сделать до выборов, но сейчас, судя по всему, уже никто не успеет собраться до выборов. Возможно, это будет после, ближе к концу года. И вроде бы как он заявляет, что там хотят видеть Россию тоже на этой конференции. Насколько я помню, Россия сказала, что он туда не поедет. Возможно ли какие-то в перспективе переговоры мирные с президентом Путиным? Потому что он у руля в России сейчас. Мы не можем ждать, когда он что-то с ним случится.
Да, ну, Трамп прямо говорит, что он начнет, да, когда он выиграет. А его победа по-прежнему вполне вероятна. То есть они идут фактически нос к носу с Харрис. Не сказать, что кто-то из них имеет ярко выраженное преимущество. Сегодня, кстати, вечером будут дебаты вице-президентов Уолтса и
Точно.
Джей Ди Ванса. Вот, так что посмотрим. Ванс известен тем, что он как раз выступает очень активно против поддержки Украины. Своей риторики. Так
Извините.
вот, конечно, то есть попытка мирных переговоров очень вероятна. Такое впечатление DC распространяется, особенно в случае победы Трампа на этих выборах. Он постоянно об этом говорит. Вопрос в том, насколько результат этих мирных переговоров будет устойчивым, да? Насколько они смогут привести к некоторому новому статус-кво, который продлится больше, чем, скажем, просуществовали Минские переговоры, Минский договор, договоренности и так далее. Так вот, вероятность этого, она не очень высокая. С одной стороны, мы видим, что Россия тоже, видимо, ожидает, что переговоры начнутся. Этим можно объяснить вот эту ускоренную попытку продвижения в Донбассе, в Донецкой области на текущий момент, где по отчетам военных аналитиков Россия фактически совершенно не жалеет своих солдат, очень активно давит для того, чтобы максимально оккупировать максимальную часть территории, да, видимо, перед американскими выборами. Мы видели ровно то же самое со стороны Украины. Да, вот вторжение в Курскую область, небольшая ее оккупация. Это тоже попытка, видимо, иметь некую позицию видимо, неизбежных переговоров, которых Украина ждет. И даже вот этот вот визит Зеленского предвыборный в США, в момент, когда настолько напряжены все, настолько повышены страсти находятся на самом пике, то вот это тоже говорит о том, что Зеленский, понимая, видимо, что мирные переговоры какие-то будут вестись, пытается максимально пролоббировать выгодную для себя позицию. Вот. Но, опять же, повторюсь, в долгосрочном периоде, скорее всего, этот вариант не будет устойчивым по тем причинам, которые я уже отмечала. А кроме того, у нас есть новый бюджет российский, буквально черновой вариант был только что заявлен. И мы видим, что он ведет к огромному росту военных расходов, которые будут уже 6,3% ВВП. Или более трети бюджетных расходов занимать. Причем, если включить в эту сумму еще и вопрос национальной безопасности и администрирование там, разные структуры, типа полицейские службы, то это вообще 41% бюджета. То есть, зачем в стране мирной, да, такой огромный бюджет? Это еще одна причина ожидать, что Россия, скорее всего, не будет готова принять долгосрочный мир. Ну и еще один момент связан с тем, что российская экономика просто вся сегодня существует на дотации, которые идут прежде всего в оборонную сферу. То есть вот этот вот выплаты военным, дотации бюджетные в ППК, все это вместе является вот тем самым стимулом кейнсианским, да, который приводит, как бы стимулирует рост спроса, который и так далее создает, соответственно, в ответ ему идет предложение и так далее, и так далее. Совершенно непонятно, как отмечают многие экономисты, как можно резко затормозить такую ситуацию. То есть, допустим, у вас мирные переговоры, все договорились, да, останавливаем. Означает ли это, что резко останавливаются выплаты в дотации ВПК? Ну, видимо, нет, судя по бюджету, по проекту бюджета. Но, кроме всего, если бы такую остановку произвести, то экономике будет очень тяжело, потому что будет очень резкое торможение, которое может привести к кризису, может привести к обрушению там, рейтингов и так далее. Поэтому понятно, что режим будет стараться этого максимально избежать, а значит, все больше наращивать расходы на оборонку, в том числе отстраивая, компенсируя, да, то, что было потеряно в Украине за годы войны. А это означает, в свою очередь, что аппетит военного комплекса, да, и армии будут расти. То есть чем больше обычно расходы на оборону, тем выше вероятность конфликта, потому что как бы, все эти ресурсы надо там куда-то использовать. Ну и, соответственно, скорее всего, мы придем к новому витку эскалации. Опять же, увы, с большой вероятностью против Украины, хотя есть и другие кандидаты. Да? Вот, например, Казахстан очень переживает из-за всяких разнообразных комментариев, которые российские чиновники делают по поводу того, является ли Казахстан там казахской государственностью, так скажем. Да.
Да. По поводу бюджета, вы сказали, что да, милитаристский бюджет, рекордное опять количество денег будет выделяться именно на военные расходы, на оборонные расходы. Но мы видим, что с прошлого года бюджет скорректировался. То есть возможно ли? Ведь прошлогодний бюджет, если посмотреть, то ожидалось, что в этом году чуть выше будут расходы на оборону, но несущественно, а в следующем году уже они снизятся. То есть ожидали, что война как будто бы
Да.
закончится. Сейчас уже, судя по бюджету, ожидания скорректировались. Но, может быть, в следующем году они тоже скорректируются в пользу уже снижения денег на военные расходы. Может быть, не стоит именно
Но это
сделать выводы
означает.
на основе вот этих данных?
Ну, во-первых, у нас уже есть некий опыт, да, мы все время ждем там коррекции военных расходов, а они все растут и растут. И второй момент, это вот тот самый вопрос, тогда откуда будет идти стимул в экономику, да, кто будет создавать вот этот вот необходимый, откуда будут идти инвестиции? Ведь даже если будет какая-то заморозка конфликта, это не означает, что тут же снимутся санкции. Как бы, скорее всего, этого не будет. Возможно, какие-то послабления, если Путин там пойдет навстречу по каким-то
Да, смотря
вопросам.
какие будут договоренности.
Но совокупно санкции вряд ли сразу же отменят. И даже в этом случае уже к 2002 году, в общем-то, внешние иностранные инвестиции в Россию существенно упали. То есть это все равно будет не очень, поскольку большая нестабильность, Путин тут у нас просто экспроприирует, да, активы иностранных компаний, и, собственно, все это создает очень плохой инвестиционный климат. Да, если вы не друг Путина, то есть если вы друг Путина, то вообще отличный инвестиционный климат, у вас все в шоколаде. Но если вы не друг, то вот тут у вас проблема, потому что у вас не просто, да, отожмут бизнес, но хорошо, что если вы живы, вы уйдете из России, вы точно потеряете большие деньги, скорее всего. То есть это все вместе не создает привлекательные условия для иностранных инвесторов, даже в том гипотетическом сценарии, что, допустим, снимаются санкции. И поэтому, собственно, не надо ожидать никаких ближайших радикальных изменений именно скорее всего, по вот этим экономическим стимулам, поскольку от других мест брать их нету. И режим, очевидно, будет стараться избежать вот этой жесткой посадки, о которой предупреждают экономисты.
Да, стоит отметить, The Bell пишет, правительство России попросило федеральные СМИ либо не рассказывать о росте налогов в бюджете, либо освещать его в позитивном ключе. Вот Забел получил методичку, которую пресс-секретарь правительства Борис Беляков разослал редакторам СМИ, и тут говорится об сложных темах, тут говорится о том, что не стоит вообще делать акцент именно на военных расходах, нужно говорить, что будут вот заложены деньги на социалку, там, на пенсии, на образование, на медицину, а про военные расходы говорить как можно меньше. В связи с этим вы, опять же, в прошлом эфире с Айдаром разговаривали о том, как россияне вообще в целом реагируют на происходящее, какие у них настроения, как они реагируют на войну. И вы говорите, как будет показывать по телевизору пропаганда, так они и будут реагировать. Ну вот, например, про бюджет нам расскажут, что у нас замечательный социальный бюджет. Но неужели люди, они же ходят в магазин, они же все будут понимать. Они получают пенсии, они видят, какие цены. Тарифы ЖКХ вот обещали повысить на какой-то безумный процент, непонятно с чего. Налоги повышают также. Люди будут больше недовольствовать по поводу происходящего, и больше у них будет расти вот этот вот рост недоверия к правительству и к президенту.
Отличный вопрос. Я как раз сейчас занимаюсь, пишу доклад по поводу... того, что мы узнали про российское общественное мнение вот в результате начала войны, какие наши ожидания оказались ошибочными, да, и что стоит переоценить. Вот что, во-первых, сразу скажу, что огромное количество исследователей пыталось как бы выявить проблемы с опросами, которые связаны с началом войны. И ну, абсолютно большинство исследований показывают, что опросам можно доверять, ничего радикально не изменилось, ни количество прерванных интервью, ни количество неготовности отвечать на вопросы. Можно сказать, что вот списочные эксперименты дают небольшую оценку того, что на несколько процентных пунктов мы можем завышать поддержку войны, то есть там от 6 до 10 процентных пунктов. Но принципиально это не изменяет ситуацию, да, то есть если вам, скажем, опрос дает 76% поддержки, минус 10, это получается там... 66%. Это все равно большинство, и принципиально ситуацию не меняет. А дальше, соответственно, вот этот первый момент, что опросам в целом доверять можно, они показывают тренд и, к сожалению, показывают продолжающуюся поддержку войны. При этом, что еще поразительно, это, конечно, то, что даже такая тяжелейшая война, где и российская территория завоевана, и огромные жертвы, куча людей погибших, сотни тысяч, да, и кто не погиб, тот покалечен, рост уровня преступности и так далее, не приводит к изменению принципиально статус-кво, что тоже очень интересно. Значит, почему так? Ну, во-первых, мы, видимо, недооценивали, да, вот говоря постоянно о борьбе холодильника против телевизора, мы недооценивали силу телевизора. Причем телевизор, он не просто существует сам по себе, а накладывается на некоторые установки, которые вот в россиянах заложены школы, там, с детства еще каких-то советского периода, представление о том, что Россия великая страна, и она должна иметь важную геополитическую роль. Почему? Вот живя в США, я очень вижу контраст между тем, какую долю внешнеполитическая повестка занимает в американских дебатах предвыборных и какую она занимает в российской политической повестке.
А разве вот американцы не считают, что Америка – великая страна? Прошу прощения, что перебила.
Что понимается под этим величием? Вот где вопрос, да? Для американца среднестатистического вопросы внешнеполитические, они исключительно второстепенные. Важно то, что внутри страны. Экономика, там, цены на газ, там, на бензин, цены на бензин, инфляция и так далее. Вот это важно. А внешнеполитическая повестка вообще не выигрывает выборы. Хотя она может их проиграть, если, допустим, у вас какой-то совершенно, там, как с Вьетнамом, например, была затяжная война, очень популярная. А на этих выборах между Харрис и Трампом, вот несмотря на то, что мы с вами обсуждаем Украину столько времени, вообще внешнеполитическая повестка наименее значима там, на протяжении десятилетий. То есть за последние 30-40 лет никогда так мало не обсуждалась внешняя политика, как вот на этих выборах. Гораздо важнее внешнеполитические вопросы, связанные с внутриполитические вопросы, экономика, иммиграция. Для России ровно наоборот. Для России как раз обычный обыватель мало доверяет президенту и вообще властям по экономическим вопросам. Но что касается внешней политики, здесь по большей части они просто как бы считают, что это дело президента, мы за него проголосовали, и он все делает правильно. И мы видим, что устойчиво в вопросах существует ядро. 40-60% избирателей, которые просто фактически готовы согласиться со всем, что делает президент, при условии, что это дает некое вот представление о величии России. Причем это может в разные стороны идти. То есть если Путин скажет, что надо замораживать конфликт, они согласятся, при условии, что это будет вот подано под важным соусом величия России. И с приходом Путина, значит, в советское время советская пропаганда часто рассказывала советскому человеку о том, какой великий Советский Союз, какая это крутая страна и как она, значит, дает отпор империалистам. Это все осталось нам, можно сказать, подсознанию у людей. И когда в 90-е годы Россия утратила этот внешнеполитический мощный статус, мы видели, в опросах был очень большой запрос на вот это некое величие России. Люди чувствовали часто себя потерянными, им не хватало вот этого некого во многом компенсаторного механизма, который позволял им почувствовать себя частью чего-то большого, того, что в их маленьких жизнях, к сожалению, не всегда ощущается, да, когда все не так, и воды нету, да, я не знаю,
Зарплата
и
15
зарплаты.
тысяч рублей.
Да. И путинское, это не все общество в 90-х было разделено достаточно, но путинская пропаганда, она акцентировала именно эти аспекты устойчиво на протяжении нескольких десятилетий. И вот это все привело к тому, что фактически в россиянах сформировался запрос на вот это некое величие, которое пропаганда постоянно раздувает и создает.
А у нового
И
поколения
что
тоже такой запрос? Уже же поменялись поколения за
очень
это время.
интересно. Да, мы много тоже пишем и исследуем молодых россиян, где ситуация была несколько другой. То есть там как раз они гораздо больше граждане, и больше в этом плане они больше европейцы даже, да, по своим запросам. Им интереснее то, что лично их касается, свободы в большей степени и гораздо меньшей степени величия России. Однако здесь есть два момента. Во-первых, по мере того, как молодые россияне взрослеют, социализируются и как бы втягиваются, да, вот становятся частью вот этих институтов, которые формируют их мировоззрение. Например, допустим, они идут работать. Сегодня они идут работать, хотели бы работать прежде всего не в иностранных компаниях, а в каких-нибудь госкорпорациях, типа «Газпрома», всякие структуры, связанные с силовиками, потому что там лучше всего платят. Это самая престижная сегодня в России профессия. Соответственно, этот опыт социализует их. Да, они получают ипотеку, им нужно не потерять свои доходы. Это делает их более, как бы сказать, конформистски ориентированными. И вот устойчиво то, что во всех опросах прослеживается, то, что ребята молодые начинают гораздо более оппозиционно настроенными к режиму вот за последние 10 лет. Но по мере того, как они взрослеют, они как бы становятся гораздо более близки к своим родителям по своим взглядам. То есть они коптируются. Ну и второй момент. Мы неоднократно подчеркивали в своих исследованиях, там, Джейд Маглин, другими коллегами, что режим, понимая, что он утратит молодых людей, да, вот Алексей Навальный очень активно работал с этими группами в свое время, он за последние годы Кремль очень активно нацелил индоктринацию на именно эти группы населения. Школьники, университеты, там специальные курсы вводятся, огромное
Движение
количество
первых, вот это огромное, молодежное.
патриотические инициативы, новый комсомол, новые пионерии и так далее. И вот за последнее время, да, этот эффект стал сказываться, то есть даже молодежь становится, во-первых, более, в кавычках, патриотично ориентированной и гораздо меньшей степени оппозиционный. Вот, например, вопросы, да, вот мы говорим, что молодежь в меньшей степени склонна поддерживать войну. Но что это значит? Это значит, что среди молодежи поддержка 61% условно, а среди групп там 55 плюс там за 85, за 80%, да? Все равно есть, конечно, разрыв, но в обеих группах это большинство. И вот это очень важно понимать, к сожалению. Здесь не так много возможностей. Ну и второй момент, как бы, что любопытно, мы видим, что каждый раз, когда Путин начинает войны, у него рейтинг подскакивает. За счет чего этот эффект? Я говорила, что есть группа 40-50%, которые всегда с Путиным. Что бы он ни делал, это его стабильная поддержка, и ниже его рейтинг никогда не падал на протяжении там, четверти века. Но в обществе в российском есть еще такая ястребиная часть, которая считает, что вообще как бы слабак Путин, ну, неправильно, мало он делает, чтобы показать Западу Кузькину мать. И вот очень интересно, что эти группы чаще не являются путинскими сторонниками. Да, это скорее какой-нибудь КПРФ, там ЛДПР и прочее. Но когда Путин начинает войны, вот эти группы присоединяются к вот этому болоту условному, к мейнстрим, к основной группе поддержки, и вот тогда рейтинг подскакивает от 60 до 70-80%, вот именно за счет этих истребинных групп, которые в обычное время не поддерживают Путина. То есть я к тому, что у нас в обществе есть вот это вот большинство поддержки Путина, которое вообще как флюгер колеблется, что бы он ни делал. И еще обычно оппоненты, такие условно стрелковые Гиркины, да, которые хотели бы, чтобы Путин был еще жестче. И вот это именно они подсоединяются к путинскому, к группе поддержки Путина, обеспечивая скачок рейтинга на пике кризиса с Западом. Это важно. И, конечно, против этого пока холодильник справиться не может. Тем более, что, если честно говорить, мы, или Запад, не слишком успешно по холодильникам этому бьет. Санкции работают не очень хорошо, увы, порог на нефтяные, на цены на нефть фактически уже не работает, Россия обходит его с помощью теневого флота, и доходы от нефти остаются очень высокими, а значит, у режима есть деньги на то, чтобы перераспределять население. И это перераспределение очень успешно идет за счет как раз инвестиций в ВПК, как раз во многом тем самым группам еще советского периода сохранившимся, которые за счет упадка индустрии, да, в 90-е годы чувствовали себя, что они оставлены были в стороне, лузеры транзита. Сегодня как раз они являются основными
Бенефициарами.
выгодополучателями этой войны, либо напрямую, да, их семьи, когда они идут на войну, либо через ВПК, где является, сегодня, кстати, очень не хватает рук, и уже даже в некоторых случаях трудоустраивают подростков очень активно. Ну и, соответственно, все эти выплаты как бы повышают экономическое благосостояние этих групп. А у нас снизилось уровень бедности в России в первые годы войны. Ну а вот средний класс, силовики и так далее просто пухнут от денег. Но из чего бы им вдруг менять свои взгляды? Да, у них все хорошо, у них Путин там борется против Запада за традиционные правильные ценности и
Да.
спасает, в общем-то, мир от притворного либерализма, поэтому при этом они на этом деньги делают. Почему бы им становиться оппонентами режима?
Надо отметить, что не все группы богатеют, и особенно пенсионеры, мне кажется, сейчас в ужаснейшем положении. Пенсии индексируются минимально, а цены растут в какой-то геометрической прогрессии. И пенсионеры вынуждены просто выживать. Так же, как и учителя, социальные работники, то есть все бюджетники. Им зарплаты повысили минимально. Это все-таки не сотрудники ВПК или предприятий, связанных с импортозамещением. Нет, все бюджетники чувствуют себя плохо сегодня, объективно. Поэтому тут, да, кто-то богатеет, кто-то
Но
бенефициар,
они
а
могли бы,
кто-то...
было бы очень правильно, чтобы они продемонстрировали свое недовольство, да, перестав снизить поддержку режима. Но пенсионеры не снижают ее
Да.
никогда, и они, к
Да.
сожалению, таким образом режим думает, что зачем подкупать эти группы, если они и
Угу.
так как бы по умолчанию
Лояльно.
являются его сторонниками. То есть с точки зрения Кремля все вполне рационально, увы.
Да. Мария, задам вопрос напоследок от нашего подписчика из чата на другую совершенно тему, но тем не менее, вот человек спрашивает, Илья Евсеев, здравствуйте, Мария, как отреагировали на Западе на так называемый Невзленгейт и как это отразилось, отразится на репутации и деловых контактах российской оппозиции за рубежом? Спасибо, если можно, коротко.
Да, тяжелая ситуация, конечно, в российском оппозиционном секторе. Сразу говорю, да, что это недопустимо атаковать политических оппонентов, и в целом все это, конечно, выглядит чудовищно. Это трагедия, катастрофа для российской оппозиции, даже если вот виновные будут наказаны, как, судя по всему, уже происходит. Мы видим, да, что уже были арестованы некоторые подозреваемые и так далее. Но в целом эта ситуация, она, во всяком случае, вот в том медийном пространстве, где я существую, фактически прошла незамеченной. Она обсуждается по большей части сегодня именно в российских оппозиционных кругах в изгнании. И надо отметить, что, ну, во-первых, как бы еще не было судебного решения, а здесь все-таки правовое общество, все ждут, когда будет решение. Второй момент, увы, состоит в том, что российская оппозиция не создает сегодня повестки, актуальной для Запада. Это тоже надо подчеркнуть, да? Пока мы видим, что да, увы, все как бы это действительно важно расследовать, да, что это чудовищные вещи происходят, но они происходят вот в этом очень узком кругу людей, которые, увы, мало на что влияет с точки зрения Запада вот, в более широкой перспективе. И вот эта проблема тоже важная, о которой стоит сказать, что, увы, на фоне всего, что происходит, там, Израиль, там, Ближний Восток, Украина, Россия, нету голоса российской оппозиции, который влияет на повестку. Да, максимум, о чем можно говорить, это вот о поддержке людей, которые находятся в тяжелой ситуации. Но нету самостоятельной позиции. То есть так и не определились по поводу того, поддерживать Украину или нет. Да, постоянные атаки друг на друга. Но нету позитивного некого значения, обращения, которое бы можно прозвучало очень громко. Я боюсь, что это в каком-то смысле неизбежно, с учетом того, что особых перспектив, увы, сегодня в России у оппозиции нету, и понятно, что трудно с учетом этого создавать какую-то позитивную повестку. И боюсь, что мы наблюдаем, в общем-то, конец этой всей истории во многом, потому что просто непонятно, как бы, что именно они могут Западу сегодня предложить. Но при этом, безусловно, правильно, что такие расследования производятся. Нельзя, конечно, решать вопросы силовыми методами. Конечно, хорошо, что журналистика независимо продолжает существовать и расследовать эти вопросы.
Да, тем более все это пошло с Уотергейтского расследования. И мне кажется, что там журналисты тоже сыграли огромную роль в расследовании вот этого скандала. И потом уже были и правовые решения по этому поводу. Спасибо огромное, Мария, за беседу, что нашли время. Друзья, я напомню, что у нас в гостях была научный сотрудник Джорджтауна Мария Снеговая. И никуда, ни в коем случае не уходите. Буквально в 21:00, через час, выйдут традиционно Максим Курников и Екатерина Шульман. Подписывайтесь на канал «Живой гвоздь» и подписывайтесь на телеграм-канал Марии Снеговой. Мы обязательно ссылку тоже оставим в описании. Мария, спасибо огромное. До скорых встреч.
Большое
Пока.
спасибо.